говорит. Шалом, дорогие друзья, добрый день. С вами Александр Бленд. Сегодня, Божьей помощью, 15 число месяца Мархишван, 4-й день по Шаббату, и мы с вами продолжаем изучать книгу Йошуа бен Нуна, и будем сегодня изучать 12-ю главу книги. Но начнем мы, как обычно, с молитвы. Господь, Отец, я попрошу Тебя благословить и укрепить тех, кто сегодня на войне, под обстрелами, без электричества, кто, может быть, остался без воды, без еды, всех тех, кто страдает от этой ужасной войны, всех тех, кто растерялся, потерял себя, чувствует себя бессильным, всех тех, кто потерял своих близких, успокой и утешь, тех, кто переполняется ненавистью, спаси и исцели от ненависти. И дай мир этой земле, пусть эта война прекратится. Господь, благослови тех, кто ищет пропитание, пошли достойную работу, так чтобы оставалось время на общение с семьей, на изучение Писания, чтобы в доме хватало всего, был бы избыток и была бы возможность помогать, поддерживать других. Благослови и исцели больных, дай мудрости врачам исцелять. Поддержи и укрепи тех, кто сопровождает больных. Примири семьи, в которых нет мира. Дай мир между отцами и детьми, мужьями и женами, братьями и сестрами. И дай нам видеть Тебя, чувствовать свое присутствие в своей жизни. Мы так нуждаемся в Тебе, Господь. Мы продолжаем Божьей помощью изучать Танах, и сегодня мы читаем 12-ю главу книги Йошуа бен Нуна. Это, дочитав 12-ю главу, мы дочитаем, начинаем книгу до середины, у нее всего 24 главы. Я это говорю не для галочки. Это как половина книги, она рубежная половина. В ней, собственно, заканчивается история, подводится итог, дается отчет о всех завоеваниях, дается итог всей войны за святую землю. В Элле Малькей Арец, Ашарикуб на Исраиль. И вот они, цари той земли, которых уничтожили сыновья Израиля, в Иерошуа и Тарцам. И унаследовали землю. Бевера Ярден Мизраха Ашемеш. За Ярданом на восток. Минахал Арнон ад Архермон. От источника Арнон до горы Хермон. Гора Хермон по обоим сторонам, поэтому она так считается. Вехор Арава Мизраха. И все степи восточные. Эта земля, как мы говорили, 2,5 коленам отдана, и ее владели израильтяне в Зайордане. Сихон, Мелеха Эмори, Йошев Бехишбон. Сихон, царь эморейский, живший в Хишбоне. Мошель бе Арер, правитель Арера, Ашер Аль-Швата Нахаль Арнон, который правил Арером, который на берегу источника Арнон, Метох Нахаля Вахец Гилад, Адьебок, и дальше до половины источника Гилад и до Ебока Анахаль Гвуль Бней Амон, источник, по которому граничат с аммонитянами. В Арава Адьям Кинерот, и степи до побережья Кинерета, Мизраха на восток, Вадьяма Рава и до моря пустынного, Мертвого моря на восток, Дерех Бейт Исмот, Метимат Тахат Аждота Пизга. И от Тимата до Аждота Пизга. Все эти места, но сегодня они по-другому называются, их так или иначе пытаются идентифицировать, идентифицировать их трудно. Я хотел бы, чтобы, читая, мы бы обращали внимание всегда на то, что написано, а я обращаю внимание на то, что не написано. Если мы во всех главах читали «сделал Иешуа, как сказал ему Моше, как сказал ему Бог», или «Бог Всевышний воевал и захватил, и поразил», и мы везде читаем, когда мы читаем о войне, мы читаем о том, что Бог каким-то образом участвует в этой войне, то здесь, смотрите, мы читаем «сыны Израиля захватили, Иешуа захватил». То есть так подводятся итоги войны. Выгуль Ог Мелеха Башан и границы Ога царя Башанского, Митара Рафаит, Айшевит Баштарот Вебадры Ад Митара, который Баштарот и да Адрай. Снова можно искать разные координаты этих мест, и на картах они очень по-разному намечаются разными исследователями, но мы с вами говорили, что Адер-Адарай – это, например, то место, которое сегодня называется Даара, очень известное место из-за того, что в последние годы много боев в Сирии проходили там. То есть названия, они очень часто не меняются, почти всегда не меняются. Например, если мы видим в Израиле место арабское, которое называется Занота, то мы можем сказать, там было поселение, еврейское поселение, которое называлось Заноах. И за редчайшим исключением названия, скажем, арабизируются, но они не меняются. У Мошель Бар Хермон и правитель горы Хермон, и Сарков, и весь Башан от горы Гишури до границы Гишури, у Махти Вахеци Гилад, Гвуль Сихон Мелеха Хижбон и до границ Сихона царя Хижбонского. Моше Эвет Адонай, Моше Господь, Моше раб Господа, Увней Исраэль и сыновья Израиля, Экум, побили их, Вейтна Моше Эвет Адонай, Ируша, и отдал им Моше их, земли Моше, раб Божий, наследие Лера Увени, Легади, как мы уже говорили, 2,5 колена Рувену, Гаду, Вахеци, Шевет Минаше, и половину колена Минаше. Вот снова, перед тем, как мы будем читать вторую часть истории, которая рассказывает о, собственно, завоевании западного берега Иордана. Сейчас читали про восточный. Про восточный мы читаем в таких подробностях, с такими границами, потому что перечисляется всего несколько царей. Про западный мы будем читать, и тут будет почти отчет, как таблица, составленная в программе Excel. Может быть, как такая бухгалтерская таблица с очень простым счетом. Почему Тора рассказывает ширше и глубже о завоевании городов за Иорданией и меньше о завоевании в своей стране Израиль? Одно из пониманий, потому что надо как-то это уравновесить. И если коротко рассказать о том и о другом, будет казаться, что города здесь, по эту сторону Иордана, они важнее. Для того, чтобы важность стала сопоставимой в глазах, для этого первая часть рассказа делается длиннее. Это такой своеобразный литературный прием. Но нужно еще сказать, что, конечно же, читателю времен написания книги Йошуа бен Нуна все эти места были знакомы. И снова обратите внимание, здесь говорится, повторю, побил их Йошуа, побил сына Израиля. Всевышний как бы выходит из этой картины. Здесь ощущение, так сказать, геополитическое. Геополитически выглядит, что именно Израиль захватил эту землю. Ведь как Всевышний, он не видим на этой земле. Вели мархей арец ашерхика Ишуа в Исраэль бевер Ярден. И это жители страны, которых побил Ишуа на переходе через Ордан, Яма, к морю, Мибааль Гад, Бекат, Аливанон, от Гада в долине Ливанонской, Адгар Харак, Але Сеира, до границы Сеира, до так называемой гладкая гора в волосатой долине, если перевести дословно. Вейтна Ишуа Лешифте Исраэль, Ируша Кимархархтан. И дал им Ишуа всю эту землю, и за Иордание, Трансиорданию, и землю на западном берегу, отдал все в наследие сыновьям Израиля. Баару, Вашфиля, Баарава, Баазот, и на горе, и на низменности, и в степях, и в, как бы перевести, Аждот. Наверное, сопочная такая полупустыня. Убамидбар, Негев, и в Негеве, и земли хитийцев, амурейцев, хананеев, призийцев, хивийцев и иусеев. И с 9 стиха до конца главы мы читаем просто список побитых царей. Мелех Иерихо, Эхад, царь Иерихо, один. Мелех Ай, Ашер Митсад Бейтель, Эхад, царь Аи, которого со стороны Бейтеля один. Мелех Иерусалим, Эхад, царь Иерусалимский, один. Мелех Хеврон, Эхад, царь Хевронский, один. Мелех Ермут, мы говорили, Ермут это возле Бейт-Шемеша, сегодня называется Ермук, Эхад. Мелех Лахиш, Лахиш он Хевель, это такой территория нынешнего, можно сказать, между Кирят-Гатом и Бет-Шемешем, там где-то находился этот город, один. Мелех Эглон Эхад, Мелех Гезер Эхад. Каждый из царей, царь такого-то места один, царь Эглона один, царь Гезер один. Мелех Девер Эхад, Мелех Гедер Эхад, царь Двира один, царь Гадера один. Мелех Херма Эхад, царь Хермы Эхад. Мелех Арад Эхад, царь Хермей один, царь Арад, Арад это город, снова, который и ныне существует, недалеко от старого Тель-Рада, старого Арада, где-то в 20 километрах. Вообще, когда восстанавливали страну и строили новые города, то часто города называли по тем территориям, по тем городам, которые там были раньше. Мелех Ливна Эхад, царь Ливне один, Мелех Адулам Эхад, царь Адулама один, Мелех Мекида Эхад, царь Мекиды один, Мелех Бейтель Эхад, царь Мекиды, царь Бейтеля один, Мелех Тапуах Эхад, царь Тапуаха один, Мелех Хефер Эхад, царь Хефера один, Мелех Афек Эхад, царь Афека один, Мелех Лишерон Эхад, царь Шарона один, Мелех Мадон Эхад, царь Мадонский один, Мелех Хацор Эхад, царь Хацорский один, Мелех Шамрон Марон Эхад, царь Шамрон Маронский один, Мелех Ихшав Эхад, царь Ахшава один, Мелех Таанох Эхад, Мелех Мегидо Эхад, царь Таноха один, царь Мегидо один, Мелех Кадеш Эхад, царь Кадеша один, Мелех Юкнам Кармель Эхад, и царь Ихнама Кармеля Эхад, Мелех Дор Ленфот Дор Эхад, Мелех Дор Ленофот Дор один, Мелех Гуим, царь Гуим Гильгаль один, Мелех Тирце Эхад, царь Тирце один, Коль Малахим Шлюшим Вэхад, а всего царей 31. И здесь возникает такой вот вопрос, почему бы не написать просто завоевал Ишуа 31 царя и перечислить просто всех царей, которых Ишуа завоевал. И, конечно же, еще вопрос, а зачем писать после каждого один, как будто бы можно было завоевать две штуки царя Иерихонского или три штуки царя Хермонского. Мы как сказали, что здесь не упоминается Всевышний. Когда мы говорим «Эхад», обычно намек есть на Всевышнего, ну, понятно, он один. И когда мы говорим, перечисляем вот этих всех царей, можно понять, что каждый из этих царей считал, что он местный божок. И у нас вот этих вот единых и единственных царей набежало аж на 31 штука. Кстати, по гематрии слова «эль» – «бог». Вот. И вот вопрос, конечно, который возникает, что именно поэтому, скорее всего, здесь так вот, в таком виде автор решил все это перечислить. На этом заканчивается описание и отчет истории завоевания страны Израиль. Такая короткая глава. Всегда, когда комментирую эту главу, вот не первый раз мне приходится давать уроки по этой главе, давать беседы, всегда думаешь, вот что с этой главой делать? Вот она вот такая вот короткая, в ней география и список того, что уже было, но вот она такая есть, и в ней вот намеком присутствует Всевышний. Вот это как бы, можно так сказать, Всевышний ушел за кулисы в этой главе. Здесь его как бы не видно. И это может быть конец, частый конец любой истории для нас, когда мы видим, что вроде бы вот виделось его присутствие, потом нам трудно его показать, потому что в конце истории Всевышний исчезает и создается ощущение, у многих может создаться ощущение, что это именно мы все завоевали. Вот такая глава. Скажите, что значит Рефаим? Царь Ог назван последним Рефаим. Вообще-то Рефаим произотковня Рейшфей Алиф. Рефаимами называют призраков сегодня. Корень один и тот же со словом Рофе – врач. Рефаим – это кто-то, скажем так, кто имеет, если сказочно так говорить, мягкое проницаемое тело. Но, в принципе, под рефаимами, скорее всего, подразумевается племя больших очень размеров людей, как анаким, как и великаны, которые здесь обычно как вот в мифологии происходит, если существо отличное от нас, то великан, например, он должен быть глупым. Если он такой большой, то он, ну как, не может быть сильный и умный, страшно. Поэтому про него надо придумать, что он тупой. А гном, он, наоборот, такой вот хитрый, маленький. Вот Рефаим – это была народность, видимо, сильных и умных людей, кошмар для любой мифологии. Но все, что мы можем о них сказать, это истории, которые о них рассказали позже. Здесь очень такая вот большая проблема общая для еврейской историографии, для понимания Писания. После того, как Хагай и Захария завершили, можно сказать, Танах, и сказали, что больше у нас не будет откровений Святого Духа, больше не будет пророчества, а будем обращаться на мудрость. Но такая политика пошла. Появились движения, которые говорили, а мы будем искать откровений, а мы будем искать откровений Святого Духа. Они искали и находили, и не всегда это были откровения Святого Духа. Так родились и книга Юбилеев, и книга Еноха, и книга Ноаха, и книга Зрубавеля, и книга «Завещание Патриарха», еще масса разных книг, в том числе и с рассказами вот об Оге, и отчасти о Мелхиседеке, и о Ханохе, и о других товарищей. И частью эти рассказы сказочные, частью они реальные. Все это в иудаизме, в современном, в Мидрашах о них смешалось, и поэтому трудно сказать что-то конкретное. Oh. Такой вопрос, Дмитрий, скажите, пожалуйста, какие книги считать включенными в Брит Хадаша и почему? Ну, видите, люди, которые формировали канон Нового Завета, трудно себе сказать, как, чем они руководствовались, во что они верили, там, например. Наверняка они уже поклонялись иконам, наверняка у них были какие-то еще проблемы, но я думаю, что не могу сказать, какую книгу из Нового Завета я бы выкинул, выбросил. Может быть, я туда добавил бы Евангелие от Фомы, но я об этом много раз говорил. Может быть, еще что-то. Но я думаю, что все полезно. Я бы не спешил читать книгу Откровения, потому что вижу, что на этой книге часто строится ложное учение, часто оно заводит людей не туда, но и тоже. То есть я думаю, что не стоит каким-то образом сильно менять кодекс книг, который называется «Брит Хадаша». После завоевания земли войны еще продолжались, и только в дни Соломона была завоена вся земля и настал покой. Покой, к сожалению, и сейчас не достал. Видите, вопрос, может, не по теме. В чем сила благочестия? Сила благочестия. Хотелось когда-то сделать урок на эту тему, может быть, еще и сделаю. Там довольно сложное греческое слово и довольно-таки суровый контекст. Наверное, я не смогу коротко ответить, в чем там смысл. Но надо урок делать на эту тему. Вот вопрос по поводу «почтите сына». Значит, в тексте стоят два слова «нишку-вар». Слово «линашек» означает «целовать», правильно, означает «прикасаться», собственно, «поцелуй» – это тоже прикосновение, означает вооружать, как ни странно, нашик – это оружие. Льнуть к чему-то, придерживаться какого-то учения. Это варианты перевода слова «мешку». То есть «почтите», «поцелуйте», «прикоснитесь». «Почтите», кстати, нет, «почтите» не вариант. «Поцелуйте», либо «прикоснитесь», либо «прильните», либо «вооружите». Теперь слово «бар» – вариант «чистота». Кто-то, кто находится вовне, сын, пшеница или учение. Вот два слова, у каждого из них 5-6 вариантов понимания. Можно сказать, вооружитесь чистым учением, прильните к чистому учению. Можно сказать, можно вот по очень разному это сказать. Почему как бы переводчики, не только еврейские, отказываются говорить здесь о «почтите сына», потому что «бар» – это, собственно, арамейское слово, а не еврейское. И если в этом же главе есть еврейское слово «бен», то непонятно, зачем употреблять гораздо более позднее слово в гораздо более позднем значении. Поэтому сказать, как именно в Тейлим, никто не может. В Тейлим вот так вот сказано, что это можно понять как выберите чистоту, как поцелуйте сына, прикоснитесь, запаситесь хлебом, вооружитесь чистотой и еще разные варианты. И любой из этих переводов будет правильным. Ну, я считаю, что здесь трудно увидеть сына. В еврейских источниках есть источники, которые видят и так, и так. Вот иногда нам приходится как бы смотреть и выбирать. И проблема в том, что тот, кто будет выбирать, тот, кто будет комментировать, он всегда будет исходить из своей собственной веры. Ну, многим хочется увидеть здесь сына, хотя вы представьте себе, посмотрите на это глазами читателя, который читает это задолго до Машиаха, что он поймет, когда он прочитает «Почтите сына». Трудно, трудно сказать. Очень трудное для перевода места. И, как обычно, как это говорят, евреи говорят, христиане перебрали это место. Христиане говорят, евреи перебрали это место. Каждому трудно поверить, что кто-то искренне, серьезно понимает текст под руку. Он там трудно понять текст. Трудно понять текст именно как почитать, как почтить сына невозможно. Как поцелуйте сына. Трудно понять текст. Ну вот. Вроде бы вопросы закончились. Ну что ж, завтра тогда встречаемся в то же время и с Божьей помощью читаем 13 главу. Вот появился еще вопрос. Будет ли все-таки строиться третий храм, в вашем понимании, или что-то духовное? Третий храм. Есть очень много людей, которые хотят построить третий храм. И мы видим у пророка, да, об этом. Это кажется, что когда мы говорим про времена грядущие, нам кажется, что это как закат на экваторе. Когда нажали кнопочку, выключили, и все у нас сразу случилось. А есть будут наступать какие-то времена, которые будут наступать постепенно. Они будут поэтапно. Эта поэтапность, возможно, будет включать в себя строительство третьего храма. Мне так недавно говорили о том, что, вот говорил с друзьями, что, в принципе, сегодня, несмотря на то, что я коэн, нам очень трудно, я не представляю себе, что будет, когда будет храм. Я не представляю себе храмового иудаизма, как он был. С другой стороны, вот могу вспомнить историю, когда приехала Алия из Эфиопии. Приехали вот эфиопы, которых, ну, многие не считают их евреями, здесь спор не в этом. Приехали они, и одна знакомая моя женщина, которая работала с ними, рассказывала мне, что они в первый день после прилета, после того, как их там попарили в банке, привели в себя, выспались они. Они спросили Сивана, когда мы поедем смотреть храм? Она спросила, простите, вы про какой храм? Говорите, ну как, ну Иерусалимский, ну как, даже не знаю, как вам сказать, он 19 веков назад, понимаете, разрушен, вот 1900 лет, как его нету. И, ну, сказала, кто там у нас спешила, на следующее утро весь двор был полон, все семьи собрались, и была полиция, и полиция сказала, теперь вот иди с ними разбирайся. И вышел старейшина и сказал, скажи нам правду, что действительно нету храма в Иерусалиме. Она сказала им, ну да, вот как-то нам-то уже как-то, да, то есть эти мысли смириться легко. 1900 лет, как уже как, нету храма в Иерусалиме, уже почти 2000 лет как. И люди стали разрывать одежды, плакать. Некоторые упали в обморок. То есть реально приезжала скорая к людям. Они плакали, скорбели от того, что нету храма. Есть такие люди, вот они живут в Эфиопии. Они, наверное, есть и в Израиле, есть люди, которые этим живут. И, скорее всего, они будут строить третий храм, и я не вижу причины. Я могу, и опять-таки знаю, как те братья, которые против храма, как они аргументируют против этого. Тем не менее, я думаю, что третий храм будет построен. Как сами евреи верят, в храме будут приноситься жертвы благодарности. Например, да? Куда девать жертву благодарности? Почему надо отменять жертву благодарности или жертву мирную, или еще какие-то? Жертвы все не отменены. Если вы проснулись утром, у вас замечательное настроение, душа поет, стадо баранов пасется, ваше стадо баранов замечательно пасется на заливном лугу, и захотелось вам принести барашку в жертву Всевышнему, почему нет? Поэтому я не боюсь третьего храма. Я вижу, что какие-то люди хотят его строить. Будет ли он строиться или нет, я не пророк, не сын пророка, не знаю. Но да никто не может сказать. Вы говорили о том, что Брит Хадаша читали. Ваше мнение изменилось об этой книге сейчас, судя об ответе выше. Спасибо. Я не знаю, судя о каком ответе вы мне говорите, у меня не изменилось мнение по поводу этой книги. И в свидетельстве я говорил только исключительно, кстати, в Евангелии от Матфея. Ни о чем другом я не говорил, потому что я свидетельствовал о тех временах, когда я не читал. Ничего другого. Нет, мое мнение об этой книге не изменилось. Я не знаю, по какому ответу вы судите. Как вообще можно сказать мнение о книге, которая полна разных других книг? Или, может быть, вы имеете в виду о каноне? Может быть, я неправильно понял вопрос. Ну что, вроде бы нету больше вопросов. Если что-то не так понятно, можно мне спросить лично, позже, там, например, на почту и так далее. Я попробую ответить. Но я не понял вопрос насчет изменения мнения о Брит Хадаша. Если сейчас дары исцеления, воскрешения и так далее. Да, конечно, я видел дары исцеления, видел дары воскрешения. Приходилось самому быть инструментом и того, и другого. Поэтому да, однозначно, конечно, есть и исцеление, и воскрешение. Вы сказали добавить книгу Евангелия от Фомы. Но добавить книгу Евангелия от Фомы это ничего не говорит, а о том, что вот он есть, вот Новый Завет, и в нем есть много замечательных книг, свидетельств. Просто мне кажется, что можно было бы добавить туда и Евангелие от Фомы. Новый Завет сам по себе не становится от этого хуже или лучше. Нет, то есть не идет речь о смене отношения к книгам Нового Завета не вместо какой-то книги, а просто добавить. Если бы сегодня нашлась рукопись какого-нибудь писания, нового писания Петра или Павла или Иоанна и так далее, разве мы не хотели бы ее издать и сформировать? Как вообще, да, вот мы пользуемся, человек приходит в церковь, ему говорит, вот это вот святые книги, вот это вот святая, вот это вот не святое. То есть мы вот это читаем, а вот это мы не читаем, как мне сказали, Евангелие от Фомы – это самокулатура. Только то, что вот в Библии. Кто вложил в Библию, как составляли Библию, если почитаете историю именно канона, как он сформировался, то тогда можно будет говорить о том, что, ну да, неплохо бы к нему, можно было бы к нему что-то добавить, что расширило бы понимание верующих о Машиахе, о самих себе, об ученичестве, о пути и так далее. Ну, вот. Ладно, ну, лучше помощью на этом закончим. Если какие-то вопросы, ну тогда ждите уже то завтра. Всем шалом и благословений.